Да, значит, 100 лет будет Андрею Дмитриевичу Сахарову. Проводились разные опросы у нас самых выдающихся россиян 20 века. Андрей Дмитриевич, как правило, в десятку попадает. И это совершенно справедливо. Я недавно, готовясь к нашей встрече, на эти массы, кстати, было интервью с Борисом Альтшулером, выдающимся физиком, посвященным Андрею Дмитриевичу. Он говорил в основном, у него главное слово было такое базовое о Сахарове – чудо.
Да.
Чудо, чудо, чудо. Действительно чудо. Вот не чудо ли? Человек поступает, Андрей Дмитриевич, в 1938 году в МГУ. Значит, в 1941 начинается война, МГУ, физический факультет, уезжает в Ашхабад, сокращают учебную программу, он учится 4 года вместо 5, с отличием заканчивает, но потом пишет в воспоминаниях, что вот этот сокращенный курс в условиях войны, к сожалению, оставил пробелы в моих фундаментальных знаниях. И вдруг этот человек, который с пробелами, который 2 года в Ульяновске, значит, работает на патронном заводе оборонном, после окончания МГУ, пишет письмо Игорю Евгеньевичу Тамму, хочу в аспирантуру, прилагает какие-то свои работы, его берут в аспирантуру, и там обнаруживает невероятный физический талант. И там говорит, что у Сахарова была невероятная ясность видения физических процессов в их полноте. Вот видит и все. Гениальная интуиция. Чудо. Дальше. Не чудо ли, что молодого там кандидата наук берут в 48 году на термоядерный проект рядовым сотрудником? Ну, кто его тогда знал в 48 году? Его научный руководитель там, несколько коллег по ФИАНу. И вдруг в первой же неделе работы в этой группе он предлагает слойку, мы об этом еще поговорим, принципиально новое решение, как создать термоядерную бомбу. Вне всякой связи с американцами, потому что от американцев пришла другая схема, которая оказалась тупиковой. Так называемая схема трубы. Чудо. Берия уговаривает, я употреблю это слово, уговорил. Берия уговорил. Значит, Сахарова вместе с Тамом уехать, значит, в Горьковскую область, город Саров, который секретный Арзамас-16. И вдруг еще одно чудо. Сахаров, физик-теоретик, проявляет себя одновременно как изобретатель. То есть он не просто может рассчитать бомбу, он ее может нарисовать и сказать, сколько класть, и какой толщины железка должна быть, и где она должна быть прикручена. То есть, как говорят физики, совместимость почти несовместимого. Физика-теоретика мирового уровня и конструктора-изобретателя. Чудо. А дальше, не чудо ли, что после того, как он создал царь-бомбу, мы сегодня об этом поговорим и даже покажем маленький ролик, взрыв на Новой Земле, 61 год, он начинает размышлять вообще, что он сделал и чем это может обернуться для людей и для Земли. Понимает, что эта штука может уничтожить все живое на Земле. И он начинает, имея уже 3 звезды героя, сталинскую премию первой степени, ленинскую премию и бесконечное количество наград, академик. Кстати, еще одно чудо. Вы знаете о том, что Сахаров стал академиком в 32 года, не будучи доктором наук? Он докторскую защитил чуть позже. По-моему, это вообще единственный случай в истории академии, когда кандидат наук, опять-таки Лаврентий Павлович, попросил академиков, убедил. И они избрали Андрея Дмитриевича академиком, кандидата наук, минуя степень члена-корреспондента Академии наук. И вдруг он начинает в конце 50-х, 60-х задумываться о том, какое смертельное оружие он сам создает с коллегами, и начинает выступать за запрет испытаний ядерного оружия в 3 средах. Добивается успеха, 63-й год, Московский договор о запрете испытаний в воде, под водой, на земле, в атмосфере и в космосе. Чудо. Затем возникает тема противоракетной обороны. Это уже брежневское время. Сахаров понимает, что если одна сторона создаст противоракетную оборону, вторая, то она нападет на ту, которую не создаст. И это глобальная ядерная война. Он начинает биться к Брежневу и к другим руководителям, те его не слышат, но тем не менее, в конце концов, и эта его идея побеждает. 1972 год, договор ПОПРО, который, к сожалению, в 2000-е годы американцы отменили, создав более опасный мир. Чудо. И, конечно, невероятное чудо, что этот трижды герой, академик, суперсекретный физик, засекреченный, как я не знаю кто, становится диссидентом. И уже 5 декабря 1966 года первый раз выходит на Пушкинскую площадь, здесь неподалеку в Москве, с другими несколькими диссидентами, с лозунгом «Уважайте вашу Конституцию». Тоже, кстати, актуально. «Уважайте вашу Конституцию». Чудо чудное. И так далее. Поэтому, в принципе, вот я воспринимаю Сахарова, конечно, и очень хорошо, что мы говорим о нем сегодня, и очень хорошо, что мы его вспоминаем в столетие. Кстати говоря, вы удивитесь, но есть указ президента нашего, по-моему, о праздновании столетия. И есть поручение Академии наук нашей о том, чтобы провести мероприятия. Я, правда, их пока не вижу. Сегодня 7 мая, осталось 2 недели, что-то я этих мероприятий не вижу. И даже есть решение о том, чтобы поставить памятник Андрею Дмитриевичу на проспекте Сахарова в Москве. Пока как-то это все это не видно. Но, по крайней мере, формально на официальном уровне наше государство Сахарова чтит, несмотря на то, что гнобит общественный мемориал, которое тоже создано в том числе Андреем Дмитриевичем Сахаровым, и несмотря на многие другие вещи. Поэтому действительно фантастическая фигура. И я, вот, изучая его жизнь, готовясь к сегодняшней встрече, я пошел по пути самого Сахарова, он в своих воспоминаниях, много соцстраничных, он выделяет несколько своих главных идей. Вот он говорит, у меня было несколько главных идей. Значит, физических и физико-оборонных. И я тоже выделил 5 идей, и хочу их вам представить, и, может быть, даже проиллюстрировать вот этими роликами. Значит, причем обращу ваше внимание, что если задуматься, то даже каждая его оборонная идея изменила мир. Вот казалось бы, слойка. Ну, слойка и слойка. Ну, взорвал и взорвал. Но если вдуматься глубоко, то эта слойка, это первая советская термоядерная бомба, которую придумал и создал Сахаров, она изменила мир. Я пытаюсь вас убедить, почему я прав. Итак, 1948 год. Советское руководство узнает, что в США начались работы по разработке термоядерного оружия. То есть не атомной бомбы, где расщепляется уран, а термоядерной бомбы, где сливаются легкие ядра водорода и где энергия в 1000 раз больше, чем при обычной атомной бомбе. Срочно создается группа, значит, 2 группы, Тама и Зельдовича. Одна работает по трубе американской, разведка дала эту схему трубы. Там схема, я не физик, заранее извиняюсь, как я понял. Значит, сбоку ядерная бомба, к ней прилаживается труба с термоядерным топливом. Идея такая, что атомная бомба взрывается, и топливо в трубе тоже начинает гореть, и водородный взрыв. Эта схема оказалась физически несостоятельной. Вторая группа Тама, где Сахаров предлагает сделать слойку, шар, в центре атомная бомба, потом слой специального термоядерного топлива, придуманного академиком Гинзбургом. Вот с ним, кстати, мне посчастливилось пару раз встречаться, с Гинзбургом. Затем свинец или уран, потом еще термоядерное топливо, лидочка, значит, потом еще слой свинца либо урана. Атомная бомба внутри взрывается, эти слои сжимают термоядерное топливо, бабах, термоядерный взрыв. Вот это была идея Сахарова, которая, собственно говоря, и была реализована. Давайте мы посмотрим, как это было. Интересно же посмотреть. Значит, смотрите, это у нас, значит, он предложил, эта идея была абсолютно оригинально сахаровская. То есть это он это предложил в 1948 году. Понадобилось 5 лет, чтобы физическую идею довести до изделия. Значит, изделия привезли почти на мою родину, в Северный Казахстан. Вы, наверное, все слышали про Семипалатинский полигон. Значит, построили 40-метровую железную башню. Значит, на эту 40-метровую железную башню поставили слойку и бабахнули. Вот как это было. Попробуем.
22 ноября 1955 года.
Вам слышно что-нибудь?
Водородная бомба, действие которой основано на совершенно новом принципе, разработанном советскими учеными и инженерами.
Это следующая бомба, но это тоже вариант слойки, 55-й год.
Не сбрасывал от самолета. Да. Во избежание сильного заражения местности радиоактивными продуктами взрыва...
Я потом поясню, что она чуть-чуть отличалась от слойки.
Было принято решение подорвать бомбу на высоте не меньше 1500 метров. Нужно было также обеспечить безопасность самолета и его экипажа, так как образующееся при взрыве бомбы мощное тепловое излучение может вывести из строя самолет-носитель.
Промотаю немножко.
Для того, чтобы за 12 тысяч метров самолет подходит к цели. Бомба сброшена.
Видите, серпилатинская степь внизу.
Парашют раскрылся в заданное время. Взрыв! Образовался огромный огненный шар, сила света которого намного ярче солнца. Шар превращается в колоссальный светящийся купол. Яркое свечение еще продолжается. В этом опыте оно длится необычайно долго. Взрыва было настолько сильным, что его наблюдали с очень больших расстояний. Городок полигона.
Сейчас вы увидите, как люди идут
в километрах от места взрыва. Яркая вспышка.
70 километров. И люди идут, их сейчас собьет волна с ног. Посмотрите. Через улицу переходят. Где они там?
Даже на таком расстоянии видны гигантские масштабы взрыва. Ударная волна вместе со звуком
вот видите,
только через 4 минуты.
Человечки идут через улицу.
Вы видите группу людей, стоящих на дороге?
Видим.
Находясь далеко от места взрыва, они чувствуют себя спокойно. Но за это благодушие им придется поплатить.
Вот их свалило с ног. Это несколько десятков километров от эпицентра. Ну, я думаю, достаточно.
Ну да.
Значит, почему?
Вот это жуть, вот скажи, вот.
Это жуть.
Кошмарная жуть.
Более того, на одном из испытаний погибла девочка, по-моему, казашка. Она находилась в нескольких десятках километрах, ее убило. Вот. И когда Сахаров, Зельдович, Харитон об этом узнали, для них это была травма. И Сахаров пишет, что вот эта история с девочкой, она была одним из тех триггеров, которые подтолкнули его к размышлениям о разоружении, о запрете испытаний и так далее. Еще он описывает такой случай. В 1954 году, после первой слойки, это не первая слойка, это одна из последующих. В 1953 году была первая слойка, взорвана в Семипалатинске. А в 1954 они вместе с этим, с Малышевым, с министром как раз среднего машиностроения, который курировал атомную отрасль, они были в эпицентре взрыва. И Сахаров описывает, значит, их привезли буквально на несколько минут, чтобы они не схватили большую дозу. Они вышли из машины, корка земли обгоревшая, запекшаяся, стекловидная. На ней лежат шарики, их называли, по-моему, харитонками. Шарики, это когда песок поднимается в воздух, излучение его сжигает, образуются такие капли, сплавленные падают на землю, все это усыпанное, и они увидели картину орла, степной орел с обожженными крыльями. И он пытался взлететь рядом с машиной, у него были обожжены перья крыльев, и офицер, который с ними находился, подошел, сломал ему шею, чтобы птица не мучилась. А потом Сахарову объяснили, что при каждом взрыве, понятно, что людей по возможности там, на сотни километров убирали, а птицы при вспышке взлетали и сгорали вот в этом, значит, страшном термоядерном огне. Так вот, почему первая идея слойки и то, что я вам сейчас показал, и доработанных слоек, а это уже были бомбы по 1, 2, 3 мегатонны. Это было примерно Ну, слойка была в 25 раз мощнее Хиросимы, первая его бомба. В 25 раз мощнее Хиросимы. А следующие были уже в 50, в 70 раз мощнее Хиросимы. Почему это изменило мир? Потому что когда у Советского Союза появилась сахаровская слойка, то был достигнут практически ядерный паритет. И это сделало невозможным прямое военное столкновение между Советским Союзом и Соединенными Штатами. И в этом отношении можно говорить о том, что это было не просто физическое и техническое решение, это было геополитическое решение создания советской водородной бомбы, которое исключило ядерную войну между великими державами, и, я надеюсь, до сих пор исключает. И, я надеюсь, навсегда исключит. Потому что то оружие, которое создавал Сахаров, как вы понимаете, у нас до сих пор на вооружении. Это очевидно. И это основа нашего ядерного потенциала. Значит, слойка, да? Значит, вторая идея Сахарова. Идем дальше. Царь-бомба. Что такое царь-бомба? Разрабатывая термоядерное оружие, Сахаров открыл, еще раз, я не физик, сейчас я вам скажу, что это? Я не понимаю, что это. Может, Сергей Александрович понимает? Я не понимаю, нет. Как это. Одним словом.
Заведомо нет.
Одним словом, значит, условно говоря, в стальной шар вы кладете термоядерное топливо, лидочку, вот, литиево-дитериевую, вот такой, какие там, короче, какую-то смесь, сухую. В этом шаре вы взрываете рядом с этой лидочкой, вы взрываете обычную плутониевую бомбу. Обычную, я говорю. Да, простое дело. А дальше происходит следующее. Как вы знаете, что скорость света быстрее, чем скорость, ну, чего бы то ни было, да? 300 тысяч километров в секунду. Дальше происходит следующее. При взрыве атомного запала, они его называли запал, образуется гигантское излучение световое рентгеновое, которое отражается от стенок этого шара. Отражаясь от стен, это все происходит, чтобы вы понимали, не, быстрее, чем я рассказываю. Это происходит в миллионные, миллиардные доли секунды. То есть это можно было рассчитать только теоретически. Почему Сахаров и физик-теоретик? Теоретически. Это излучение отражается от стенок и сдавливает топливо в тысячи раз. Вот... Альтшулер это объясняет так. Возьмите, говорит, шар, там, допустим, 50 сантиметров стальной, и представьте, что в миллионные доли секунды сплошной шар, не шар даже этот, ну, шар в смысле сплошной внутри, стальной, и представьте, что он в миллионные доли секунды сожмется там раз в 100 светом и рентгеновским излучением. Я не понимаю. Я сегодня говорил с моим другом физиком, он физтех закончил, он говорит, я тоже не понимаю. Я говорю, если ты не понимаешь, а, кстати, мой друг, с которым я разговаривал, он должен был быть аспирантом Сахарова в конце 79-го года. И как раз, когда он шел к нему в аспиранты, Сахарова выслали в Горький. И поэтому моему другу не посчастливилось быть аспирантом. Я говорю, ну ты физик, я позвонил, чтобы он мне объяснил. Я говорю, ты мне физик, объясни, как можно стальной шар за миллиардные доли секунды сжать ни во что? Он говорит, я тоже не понимаю. Сахаров понимал. И когда вот это отражение рентгеновское сжимает термоядерное топливо, начинается слияние легких ядер изотопов водорода и происходит ядерный взрыв. К 61 году Сахаров создал изделие 58 мегатонн. Значит, чтобы вы понимали, что такое 58 мегатонн, и чтобы мы с Сергеем Александровичем понимали, сейчас я скажу, вы вдумайтесь. Значит, сейчас я вам покажу, что это было на Новой Земле. Вдумайтесь. Взорвали бомбу весом 26 тонн над Новой Землей в 61 году. Мощность взрыва этой бомбы была в несколько раз больше, чем все взрывы Второй мировой войны, включая Хиросиму и Нагасаки. Как вам? Вы представили себе Вторую мировую войну? Сталинград, Курскую битву, штурм Берлина. Прибавьте к этому Хиросиму Нагасаки. Так вот, то, что взорвал Сахаров над Новой Землей в 61 году, в несколько раз превышало совокупную мощность того, что взорвали во Второй мировой. Так, сейчас вам... Хотите посмотреть? Сейчас вам покажу. Сергей Александрович, я так понял, любит такое смотреть. Придется лечь на землю еще раз. Слышите, такой бодрый советский голос.
А это, меня всегда эти голоса да. поражали совершенно.
Итак, смотрите. Ой. Это не то. Это как раз слойка. Показать? Вот, это вот самое первое, да. Ну хорошо, посмотрите. Вот это первая слойка, 53-й год. Это Семипалатинский полигон. Построили целый псевдогород, поставили танки, самолеты, чтобы вот мост построили в степи. Вот посмотрите. Слышно? Погромче, сейчас попробую.
Взрыв! Бушующая стихия уничтожает все опытные сооружения.
Это предел.
Вот это было всего лишь в 20 раз мощнее Хиросимы. Всего лишь. Это, можно сказать, такое незрелое изделие. Вот смотрите, сначала, видели, да, сначала свет сжег дом, а потом пришла ударная волна и его разрушила. Сначала световое излучение, как более быстрое, а потом приходит ударная волна. Вот это здесь...
Там, где стояли здания, оборонительные сооружения и военная техника, видны груды обломков и горящие развалины. Железнодорожный мост на дистанции 1000 метров сброшен в топор и превращен в груду металлического лома. 100-тонные пролетные строения моста, в том числе и укрепленные.
Ну понятно.
Ну да.
Значит, смотрите, Сахаров в своих размышлениях о мире прогрессии, о мире мирном существовании, прогрессии, интеллектуальной свободе приводил такой пример. А вот царь бомба, сейчас покажу. Приводил такой пример, что 3-мегатонная бомба, а 3-мегатонная бомба термоядерная, это основная единица вооружения сейчас у России и у США. То есть никто не взрывает 50-мегатонные, как царь-бомба, 3-мегатонные. Значит, 3-мегатонная бомба, сброшенная над городом, убивает 1 000 000 человек. Понятно, да? Убивает 1 000 000 человек. Это обычно, это то, что вот на каждом бомбардировщике просто висит, как, ну, как обычное дело. Вот. А теперь посмотрите царь-бомба. Это новая земля. Почему перенесли на новую землю, я думаю, вы понимаете, да? Потому что если бы они бахнули над Семипалатинской степью, 50-мегатонную, то есть превышающую всю Вторую мировую войну в несколько раз, то Омск, Алтай, ну все, что там есть, Павлодар и так далее, все было бы либо уничтожено, либо заражено. Поэтому они искали место, где взорвать. Новая земля, представляете, где это, да? То есть там только метеостанции и военные. Там больше ничего нет. Вот. И вот они сделали там полигон, максимально удаленный от людей. Максимально удаленный от людей. Фактически там почти у Северного полюса. Вот посмотрите, как это было. 61-й год.
Бомба приближается к точке взрыва. Высота 4000 метров.
Это царь-бомба.
3 секунды. 2. 1. 0.
Кадры, которые в прямом смысле потрясли мир. Взрывная волна трижды обогнула Землю и вызвала землетрясение в 5 баллов, а гигантский ядерный гриб оказался в 7 раз выше Эвереста. За момент взрыва, будто в замедленной фотосъемке, снят на расстоянии 20 километров. Экипаж бомбардировщика, сбросившего самый мощный водородный снаряд в истории, к этому времени отлетел почти на 1000. Специально для этого к так называемой «царь-бомбе» прикрепили парашют.
Вспомним, как выглядело опытное поле до взрыва.
Смотрите, все покрыто снегом. А вот после взрыва снег испарился.
Хотя о проведении испытаний Советский Союз предупреждал заранее, а все это время видео считалось засекреченным, и потому публикация архивов произвела на Западе эффект разорвавшейся бомбы.
Это телеканал «Звезда», не обращайте внимания на стилистику.
Взрывная волна стерла бы город с лица земли, достаточно, вызвав ожоги третьей степени даже у тех людей, кто находится так же далеко, как и Рединг.
Значит... Сахаров вообще предлагал взорвать 100 мегатонн. Переговорили с Хрущевым, с Политбюро, сказали, что надо 50.
А зачем 100?
Чтобы показать, что нет пределов. И Сахаров вообще сообщил руководству Советского Союза, что мы можем сделать бомбу любой мощности. любой мощности. То есть слойка имела определенные пределы. Ну, там, если объяснять коротко, то по мере того, как вот этот запал взорвался и доходит слоев, то ослабляется действие, ну и уже не получается. То есть она имеет пределы. А вот царь-бомба, которую я вам показал, она не имеет никаких пределов. Более того, что самое страшное, водородная бомба дешевле намного, чем обычная атомная. Намного дешевле, потому что нужно совсем немного урана или плутония, чтобы взорвать запал, и сравнительно недорогой материал, термоядерное топливо. Поэтому водородная бомба, она самая страшная, и при этом она сравнительно дешевая. Сравнительно, повторяю. Так вот, почему царь-бомба, это вторая идея Сахарова, почему царь-бомба тоже изменила мир? А очень просто. Потому что именно еще до царь-бомбы, а уж тем более после царь-бомбы, Сахаров задумался о том, что даже из не то, что война термоядерная, которая уничтожит человечество, это, это оружие смерти, это оружие апокалипсиса, это оружие конца жизни. Но даже испытания производят огромное разрушительное воздействие. Он писал статьи, делал расчеты, сколько людей умрет в результате каждого испытания. Потому что при ядерном взрыве образуется радиоуглерод, радиоуглерод распространяется по глобальной атмосфере. Мы все с вами, присутствующие в зале, кстати, дышим сейчас радиоактивным углеродом. И, соответственно, он посчитал, что если продолжать и продолжать и продолжать атомные бомбы взрывать, водородные бомбы взрывать, а даже водородная бомба, она все равно делает загрязнение, потому что есть урановый запал и есть урановые оболочки, которые тоже добавляют в мощности и загрязняют атмосферу и Землю. Он посчитал, сколько тысяч, сотен тысяч, миллионов людей в перспективе погибнет при продолжении этих испытаний. И вот царь-бомба, она не только подтвердила невозможность войны между СССР и США, что уже сделала слойка, но она внесла второй вклад в глобальное развитие, а именно наличие такого сверхмощного оружия привело к Московскому договору 1963 года о запрете испытания ядерного оружия в трех средах. И после этого ядерное оружие стали взрывать, точнее испытывать, под землей. И в частности тоже Семипалатинский полигон, а я там вообще родился, вырос рядом. Вот. И там делали эти подземные ядерные взрывы. Я хорошо помню в детстве, мы жили в Горняке на 4-м этаже. Каждые 2-3 недели у нас было маленькое землетрясение. Там качались стаканы, звенели люстры. Мы знали, полигон рядом. Так что вторая идея Сахарова, связанная с царь-бомбой, тоже изменила мир и привела к запрету испытания ядерного оружия, слава богу, в воздухе, на земле, и под водой и в космосе. Третья идея. 50-й год. Вместе с Игорем Евгеньевичем Таммом Сахаров задумался о том, как бы использовать энергию синтеза ядер, не расщепление, как при уране, а синтеза ядер, то есть термоядерную энергию, для производства мирной энергии. По их расчетам выходило, что если удастся создать атомную электростанцию на термоядерном топливе, то энергии хватит всему человечеству. Не нужен ни уголь, ни газ, что там у нас, ни нефть, ни даже солнечные панели. И при этом это будет чистая энергия, не связанная ни с каким радиоактивным заражением, облучением и выбросами. И тогда он придумал такую схему, что вот эта плазма, где происходит синтез ядер, как на Солнце, как в ядре Солнца, если поместить в сверхмощное магнитное поле и пустить по кругу, такой бублик он рисовал, то можно поддерживать постоянное горение вот этой плазмы, вот этот синтез, получать гигантскую энергию и обеспечить все человечество водородной энергией. Вот это, кстати, идея пока не сбылась. То есть сколько сейчас прошло, 70 лет, но при этом работы ведутся. Во Франции строится гигантский токамак, вот эта его идея называется токамак. Во Франции, на юге Франции строится, любимый Сергей Александрович, гигантский токамак, международный проект, называется ИТЕР. Можете посмотреть в интернете. Но что-то недолго строят, он безумно дорогой, неизвестно, когда они его достроят. Если у них получится, то человечество получит вообще абсолютно новый источник энергии. И опять слава Сахарову, который, значит, первым это предложил. Четвертая идея. Как я уже говорил, Сахаров начал задумываться, он вышел из вот этого, из этой узкой комнаты физика-теоретика и физика-экспериментатора и конструктора, он вышел в глобальное мышление под впечатлением от ядерных испытаний. Он начал задумываться о том, что мы делаем, и что будет с миром, и ах, какое оружие мы делаем, и что нужно запрещать испытания и так далее. И это в нем нарастало. И в 68-м году он написал свои знаменитые размышления. У меня есть одна такая книжечка, маленькая, она почти разваливается, к сожалению, где собраны три самых главных сахаровских текста, именно не физических, а именно и политических, я не могу сказать, потому что все-таки он не был политик. Я, пожалуй, скажу его три главных его текста как философа и мыслителя, скажем так. Давайте выберем такое выражение. Вот. И вот это три этих главных текста его. Это «Размышления о прогрессе мирного существования и интеллектуальной свободы», 68-й год. Нобелевская лекция «Мир, прогресс, права человека». Он сам ее не смог прочитать, потому что он был в СССР, и премию получала Елена Боннер. И проект Конституции Союза. Я об этом еще пару слов скажу. Так вот, в этих размышлениях о прогрессе мирного существования и интеллектуальной свободе он высказывает несколько абсолютно нестандартных идей. Просто каких-то вот откуда-то ему пришедших. Например, он высказывает идею о конвергенции между социализмом и капитализмом. Кто тогда мог думать о конвергенции в 68-м году? Но основная идея этой книги такая, что создание ядерного, термоядерного оружия подвело человечество к краю гибели, что в любой момент человечество может погибнуть, цивилизация, люди, живая жизнь на Земле. Надо сделать шаг назад. Для этого нужно разрядка, мирное сосуществование, сближение, взаимопонимание, обеспечение мира. Дальше он делает следующий шаг. Но обеспечение мира не может быть достигнуто, вот это поразительный переход, абсолютно интеллектуальный, без защиты прав человека и интеллектуальной свободы. То есть у него логика такая, что если я, Сахаров, академик, трижды герой, не могу докричаться до Хрущева, потом до Брежнева, и они меня то слушают, то не слушают, вы представляете, отсутствие прав человека и интеллектуальной свободы как опасно для человечества. Что если бы была интеллектуальная свобода, свобода слова и права человека, мы бы точно достучались, мы бы точно поняли опасность, мы бы точно отошли от края пропасти. То есть он увязывает спасение от гибели с правами человека. А дальше он говорит, как бонус, а кроме того, говорит он, свобода мысли, слова и права человека полезны для прогресса. Потому что а как вы будете развивать науку, технологии, знания, и все прочее без свободы. То есть он увязывает, казалось бы, вообще что-то вообще несовместимое. Мир, обычно этим занимается у нас правительство. Прогрессом у нас занимаются министерства, ведомства и подведомственная наука. А правами человека у нас занимаются органы. И вдруг у Сахарова все это соединяется в какую-то парадоксальную вещь, и он говорит, ребята, если вы хотите, чтобы был мир и не было ядерной катастрофы, должна быть интеллектуальная свобода и права человека. А наряду с этим интеллектуальная свобода и права человека – это гарантия прогресса. Борьбы с голодом, с болезнями и так далее. Я раньше много раз читал эту работу, и я не мог ее понять. Мне она казалась какой-то, ну, простите, не галиматьей, но странной работой. Потому что я никак не мог понять, как это все вот... Мне казалось, что это дикая эклектика. Но мир понятно, ты специалист, ты создал ядерное оружие, ты понимаешь, о чем ты говоришь. Научный прогресс технологический, понятно. Ты изобретатель, ты понимаешь, о чем ты... При чем тут права человека? И вот сейчас, наконец, много лет спустя, я, видимо, был тогда недостаточно умен или слишком глуп, теперь-то я понимаю, что, по всей видимости, это очень глубокая истина. И когда вот я говорю о том, что вот эта третья, четвертая идея, значит, первая эта слойка исключила войну, царь-бомба привела к запрету испытаний ядерного оружия, токамак, если получится, даст нам с вами неограниченный источник энергии, фактически токамак – это солнце, горящее на земле в руках людей. Понимаете, о чем идет речь? То есть мы зажжем солнце на земле?
Опасно.
Я не знаю, но Сахаров это продвигал. Сейчас уже его не спросишь. Да. Вот. И размышления 68-го года, а если вы вдумаетесь в то, о чем он говорил, а не найдете ли вы сходство с Горбачевской перестройкой? Смотрите, что пишет Сахаров. Сокращение ядерных вооружений на симметричной основе. То есть, чтобы не было ни у кого соблазна ударить, сокращать надо вместе, плавно. Что делал Горбачев с Рейганом? Ровно это. Дальше. Отсюда же сближение двух систем. Вспомните общечеловеческие ценности Михаила Сергеевича, вспомните новое мышление. Разве это не вытекает из размышлений Сахарова? Дальше. Сближение Запада и Востока. Новое мышление. Общечеловеческие ценности. Ядерное разоружение. В этой же работе размышления 1968 года он говорит о необходимости полной десталинизации Советского Союза и введении гласности. Он даже этот термин употребляет. Нам нужна гласность. И если вы посмотрите, насколько идеи Сахарова 1968 года и его размышлений, и идеи его Нобелевской речи, конечно, которые Михаил Сергеевич и Александр Николаевич Яковлев, конечно, были знакомы с этими текстами, и, конечно, они читали эти тексты, насколько они предопределили, предвосхитили перестройку. Четвертая идея. И последняя, пятая.
Одну секунду, перед пятой. Да. Тут есть интересная вещь, когда ты говорил сейчас о конвергенции. А конвергенция, все вот в нашей пропаганде, в нашей всей идеологической машине, во всех текстах, одно из самых бранных слов. Как только не косили теорию конвергенции, как только ее полагались от политинформации в школе до философских семинаров. И поэтому, когда наступила перестройка, многие термины появлялись заново, кроме конвергенции.
Ну, потому что его, видимо, совсем уже дискредитировали.
Сказать конвергенция в середине 80-х, это еще было вот совсем нельзя. Поэтому его благополучно забыли.
Ну и пятая идея. Смотрите, вот я 5 идей выделил. Я надеюсь, я вас убедил. Вот слойка. Невозможность
сейчас
войны.
Сейчас узнаем, когда вопрос.
Пойдет. Да, значит, царь-бомба – это запрет испытаний и осознание всеми политиками мира, что это оружие не просто победы, а это оружие уничтожения. Это именно тогда было осознано. Размышления, значит, токамак, ждем результатов. Размышления 68-го года фактически предвосхитили новое мышление, перестройку и гласность 80-х годов. Вот. И, наконец, очень короткий период, когда Сахаров все-таки стал политиком. 89-й год, весна, вы прекрасно помните, кто постарше, выборы депутатов, значит, съезда народных депутатов СССР, и Сахаров избирается по квоте Академии наук СССР, становится депутатом Союза СССР. Он выступает за 13 дней 8 раз. Каждое выступление, извините за каламбур, бомба. Я вот помню свои впечатления, что такое 89-й год для меня. 89-й год для меня – это что-то вроде… Я еще, наверное, заканчивал университет. А это же все по телевизору показывали. Вот. А Сахаров, вот Сергей Александрович вспомнил, вот смотрите, я провинциальный студент, Алтай, Сибирь, Сахаров. Нам его рисовали как зловещую фигуру. Зловещую. Само слово Сахаров и Солженицын – это были… Ну, как сейчас Навальный, наверное, для кого-то. Сахаров и Солженицын – это были… Мы ни черта про них не знали.
Как Зиновьев и Каменев.
Или Троцкий. Да. То есть, во-первых, мы в провинции ничего про них не знали. Самиздата у нас не было. Интернета у нас не было. Значит, все, что мы знали, это вот эти, значит, пропагандисты. И вот, значит, Солженицын, Сахаров. Солженицын – предатель. А Сахаров еще хуже. Это, причем, знаете, сквозил антисемитизм,
да, нашего,
через Боннер, через
нашего
Боннер,
великого,
да, нашего академика опутали,
да,
охмурили, как еще сказать?
Это было почти общее место.
Да, да, вот и вот эта еврейка рядом с ним,
да, да, да.
И вот этот, значит, мировой сионизм. И это писалось в книгах, это писалось в газете «Правда».
И что еще хуже?
И это шло по… Как это было? «Общество знания»? Да. Во, это все шло через пропагандистскую сеть.
Но что еще хуже, вполне пристойными людьми повторялось на кухнях.
Вот, и когда он появился, а он вернулся в 86 году из Горьковской ссылки, Михаил Сергеевич Горбачев разрешил ему вернуться с женой, и когда он появился, и он впервые, ну, для меня он, впервые, может, еще раньше где-то выступал, но для меня впервые он появился на экране на съезде. И вот такой сутулый, говорит, картавый,
непонятно, тихо,
со скрипучим неприятным голосом, с менторским таким немножко тоном. И даже я не понимаю, то ли он правда раздражал вот этой манерой, то ли зал раздражался тому, что он говорил. Там же сидел зал, 2000 человек. И это же были лучшие люди города. Туркменистан, Таджикистан. Значит, вот эти, значит, там же была вот эта, сколько там от КПСС было? По-моему, там от КПСС 750 было отобранных. Квота была КПСС, 750 человек из 2000. Они орали на него, они топали ногами, они свистели, они шикали. А он говорил, он вдалбливал. И это производило, конечно, невероятное впечатление. И он прожил совсем недолго. Он 7 месяцев только был депутатом. Он умер 14 декабря 1989 года от внезапной остановки сердца. Но он успел сделать удивительную вещь. Он в ноябре 1989 года написал проект Конституции. Новый проект Конституции Советского Союза. Вот он тоже здесь есть. И он оказал огромное влияние. Опять я повторяю. Вот этот проект, он был коротенький. Тут всего 45 статей. И, конечно, любой юрист его насмех поднимет. Скажет, что это за Конституция? Где тут техника юридическая? Он не про технику. Он про суть. А если посмотреть суть того, что он писал, например, статья 5 Сахаровской Конституции. Все люди имеют жизнь, право на жизнь, свободу и счастье. Целью и обязанностью граждан является обеспечение социальных, экономических и гражданских прав. 6. Люди имеют, гарантируют свободу, Конституция гарантирует свободу убеждений, свободу слова, религии, ассоциаций, митингов, демонстраций, свободы эмиграции, поездок за рубеж, передвижение, место проживания. Никто не может быть подвергнут уголовному наказанию за действия, связанные с убеждениями. Если в них нет насилия, как вам? Призывов к насилию и так далее. Никто не может быть подвергнут пыткам. В основе политической, культурной, идеологической жизни лежат принципы плюрализма и терпимости. 15-я статья, не помешала бы сейчас. В Союзе не допускается действия каких-либо тайных служб охраны общественного государственного порядка. Тайная деятельность за пределами страны, как актуально, ограничивается задачами разведки и контрразведки. Тайная политическая, подрывная, дезинформационная деятельность, поддержка террористической деятельности, участие в ней, участие в контрабанде, торговле наркотиками, тут каждое слово стреляет, и другие незаконные действия запрещаются и так далее. Здесь много всего, скажу главное. Сахаров был депутатом съезда. Многие из депутатов съезда, которые читали эту конституцию и слушали Сахарова, и работали с ним, стали депутатами потом съезда народных депутатов России. В том числе Борис Николаевич Ельцин, Собчак и другие. И я знаю, есть свидетельство, что когда разрабатывалась наша нынешняя конституция российская, многие ключевые идеи Сахарова были взяты в нашу действующую конституцию, особенно глава первая, основы конституционного строя, и глава 2, права и свободы человека и гражданина. Поэтому, завершая, я скажу так, может быть, я не все ключевые идеи Сахарова, потому что физики мне скажут, что у него, ему в 68 году его, значит, убрали из Арзамас-16, из Сарова, запретили ему заниматься оборонной тематикой, и с 68 года он вернулся в ФИАН, в теоретическую физику, и написал несколько работ. По крайней мере, физики говорят, что 3 из них о гравитации, об асимметрии Вселенной и что-то там о космологии, я там ничего не понимаю, они до сих пор актуальны, цитируются и имеют большой авторитет в современной физике. Но какие-то, может быть, я не упомянул, но создание слойки первой советской водородной бомбы, создание супербомбы, идея управляемой термоядерной реакции, токамак, идеи из размышлений о мире, прогрессе и мирном существовании, его правозащитная деятельность, которая привлекла внимание всего мира и тоже оказала огромное воздействие на последующее развитие, его политическая деятельность последних месяцев, его, кстати, участие в создании межрегиональной группы, межрегиональной депутатской группы МДГ, из которой вышел Ельцин и вышла во многом современная Россия и власть в 90-е годы, и его проект Конституции, который оказал непосредственное влияние на первую и вторую главу нашей нынешней Конституции, это, конечно, феноменальный вклад одного человека, очень скромного, очень застенчивого. Он говорил о себе так, что я вот немножко закрытый, я немножко такой вот не эмпатичный, и это мой недостаток, я вот не умею вот быть теплым и так далее. И вот этот нетеплый, неэмпатичный, закрытый, скромный человек, как мы видели, стал гигантской фигурой 20 века, гигантской фигурой нашей страны. Ну и что? А чтобы вас позабавить напоследок, перед тем, как мы перейдем уже к свободному обсуждению, я вам прочитаю кусочек из его Нобелевской речи. Позволите? Смотрите, он говорит, это декабрь 75 года, Нобелевская речь Андрея Дмитриевича Сахарова. Он говорит об угрозах. И вот он пишет, среди перечня угроз, послушайте внимательно, тоже относится, 75 год, к исследованиям в области создания систем имитации интеллекта. То, что мы сейчас называем с вами как? Искусственный интеллект. К исследованиям в области управления массовым поведением людей. К созданию единых общемировых систем связи. То, что мы сейчас с вами знаем как интернет. Дальше слушайте. Систем сбора и хранения информации и тому подобное. Совершенно очевидно, что в руках безответственных, бюрократических, действующих под покровом секретности учреждений, все эти исследования могут оказаться необыкновенно опасными. Это просто один из примеров того, насколько необычайным, и возвращаясь к началу своего рассказа, чудесным даром обладал этот человек, который был способен не только бомбы делать, но менять внешнюю политику Советского Союза, менее успешно менять внутреннюю политику Советского Союза, предлагать миру идеи, которые изменили весь мир, и предлагать нам с вами идеи, за которые мы по-прежнему боремся. Вот пока на этом остановимся. Большое вам спасибо.
Друзья, пожалуйста, вопросы. Вот и Егор будет внимательно следить, кто поднимает руку, и сразу давать микрофон. Есть ли у вас вопросы?
Или реплики?
Добрый вечер, Алексей Васильченко. Мне пришлось как-то проехать на поезде от Новосибирска до Бишкека. Тогда он Фрунзе назывался.
Если можно, вот микрофон, там где запись идет.
Лес. Он черный стоит. Вот это последствия вот этих вот испытаний. Потом, у меня отец был на Арктических лагерях. Знаете, да, это первое испытание атомной бомбы с личным составом. Вот, и он говорил последствия потом. Там, например, ставили тут же, как и тут, танки, грузовики, коров, лошадей, избушки. Все это искусственно строилось. И он говорил, что когда их запустили после атомной бомбы, там какой-то период прошел, она в шахматном порядке била. Так вот, ваша вот эта штука, она сносила все, сахарская. Вот это просто дополнение.
Я к этому добавлю две вещи. Значит, я Спасибо огромное. Очень важно всегда какую-то личную историю рассказать. Я тоже, значит, расскажу одну историю с Сахаровым, дополню, и одну свою личную. Значит, Сахаров, когда побывал на этом полигоне, помните, я рассказывал, где он ходил по этой вот остекленевшей земле с этими черными горошинами?
Да, да, да.
Он был там 2-3 минуты. После этого у него развелась чудовищная ангина с кровотечением. То есть он даже за эти несколько минут схватил от своего изделия такую дозу, а Малышев, который с ним ходил, через 2 года умер от онкологии. чтобы понимать, я думаю, что Сахаров отлично понимал, что они делают. Теперь по поводу моей истории. Бабушка мне рассказывала, что я сам из Сибири, с Алтая, и у меня вот ареал моей родни – это Алтайский край, Юго-Алтайского края и Восточно-Казахстанская область, кто знает город Усть-Каменогорск и окрестности. На Семипалатинском полигоне было произведено более 160 взрывов в атмосфере и на земле. Осознайте. Более 160 взрывов. А роза ветров какая в России, вы знаете, откуда обычно дует? С запада на восток. Это господствующая роза ветров. Семипалатинский полигон находился к западу от Алтая и от Восточно-Казахстанской области. Поэтому радиоактивный след, есть карты соответствующие от каждого взрыва, он такими вот, знаете, огурцами накрывал Западную Сибирь к востоку от Семипалатинска, вплоть до Байкала и Иркутска. Поэтому сейчас есть так называемая Семипалатинская зона, это юг Алтайского края, где люди имеют льготы медицинские и прочее, потому что последствия, это же тысячелетия от радиации. Это же не просто так взорвали, разлетелось. Сахаров об этом как раз и писал. Бабушка мне рассказывала, когда моя мама была маленькая, Галя, Галина Яковлевна, вот, они были в поле и бахнуло. И бабушка рассказывала, что небо закрыла непроницаемая черная тьма, и с неба начал сыпаться серый снег. Серый снег, вы понимаете, что это такое? Это радиоактивный пепел. И, к счастью, на той дороге, где оказалась бабушка с моей мамой, к счастью, там оказалась такая труба, знаете, через которую ручьи пропускают. Железная такая труба, ну, стальная. Да.
Да.
И бабушка дернула ребенка. По-моему, там еще была тетя, моя тетя, не уверен, может, ну, неважно. Она их дернула под эту трубу, и они несколько часов сидели в этой трубе, пока шел этот радиоактивный пепел, падал на землю. И когда они вылезли, вся земля была покрыта вот этой вещью. Поэтому это чудовищное совершенно то, что происходило. И, конечно, договор 63-го... Представляете, это происходило сколько времени? Первый ядерный взрыв наш, 49-й год. А договор о запрете испытаний в трех средах, 63-й. 14 лет взрывали на земле, в атмосфере, на земле, в атмосфере. И загрязняли огромные территории и так далее. Это чудовищная вещь. И до сих пор Семипалатинский полигон, он сейчас закрыт, слава богу, там не проводится никаких испытаний, но до сих пор это закрытая зона, и туда особо не зайдешь, потому что там все равно сохраняется эта радиация. Это страшная вещь. Поэтому спасибо вам за ваш комментарий, я полностью подтверждаю, ущерб был огромный и для людей, и для природы.
Да, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вот у нас Сахаров очень большой вклад внес в развитие этих технологий, но в Штатах же и испытаний было значительно больше, там порядка 900. А есть ли фигура, подобная Сахарову, вот в Штатах?
Есть, да, есть. Но общеизвестно, что в Америке отцом водородной бомбы считается Эдвард Теллер, физик. Но, а у нас отец водородной бомбы, справедливо, это Сахаров. Но опять-таки, понимаете, мы не должны упрощать. Мы должны понимать, что создание, как они это называли, изделия, это труд миллионов людей. Вы понимаете, что вся страна на это работала? Понимаете, что вся страна на это работала? На рудниках урановых, там, на заводах обогатительных, на химических комбинатах. Вся страна работала на атомный проект. Вся страна работала. И когда Сахарова выдвигали на академика, знаете, там очень интересная была мотивировка. 32 года ему было, кандидат наук. Там была мотивировка, что товарищ Сахаров предложил несколько прорывных идей, на которые теперь работает вся страна. Вы осознали? То есть физик, 32 года, говорит, а давайте сделаем слойку. Рядом с ним несколько нобелевских лауреатов, типа Тамма, Зельдовича, там, Харитона, Гинзбурга, которые говорят, да, толковая идея. После этого Берия спрашивает, ну что, мужики, да? Те говорят, так и да. И вся огромная страна на рудники, на комбинаты, и начинает на идею молодого... Вы понимаете, как это все было? А, еще одну я вам историю поразительную забыл рассказать. Спасибо, что вспомнил. Спасибо, что вы даете возможность вспомнить. Вот Королев. Вот Гагарин. А знаете, какая поразительная история, как это связано с Сахаровым? После того, как Сахаров сделал слойку, 1953 год, Малышев, министр Средмаша, говорит ему: Андрей Дмитриевич, набросайте предложение, как вы видите дальнейшее развитие атомной программы. Сахаров в буквальном смысле берет листочек и набрасывает, как вот я сейчас, несколько тезисов. И один из этих тезисов такой, что вот мы можем сделать более мощную термоядерную бомбу, она будет весом условно 7 тонн, а для того, чтобы ее доставить, сами знаете куда, нужна ракета дальностью такой-то и грузоподъемностью такой-то. Малышев берет этот листочек, ЦК, Совмин, что там у нас еще были, профсоюзы, политбюро, все это утверждает. И техническое задание идет куда? В КБ Сергея Павловича Королева. И вы говорите: Сергей Павлович, вот смотрите, нужна ракета, которая 7 тонн возьмет и известно куда доставит. КБ Сергея Павловича Королева и прочие великие люди делают ракеты, которые мы с вами знаем как что? Первый спутник, 1957 год, и первый космонавт Юрий Алексеевич Гагарин. Но это побочный продукт главной задачи. А главная задача была, чтобы то изделие, которое сделает Андрей Дмитриевич Сахаров, если надо, долетело куда надо. И сделало там, что надо. То есть, вот, я не знаю, может, шестой идеей записать, да? Что, что выход человека в космос, это тоже прямое последствие военно-технических разработок.
И поэтому, Сахарова, конечно, и между слойкой и царь-бомбой, конечно, самое то, что с доставкой, то, что всех поразило на свете,
конечно,
достаточно озаботило и 4 октября 1957 года.
Но вы же понимаете, что когда спутник полетел, американцы думали не про то, что он там делает пи-пи-пи.
Да, это нравилось, да, это было, да, весело. Но
американцы-то понимали, что вот это,
довольно много хроники,
что вот это пи-пи-пи, это то, что к ним прилетит. Да. То, что способно подняться в космос и долететь, не знаю, там, до Нью-Джерси.
Да куда угодно.
Или до Миннесоты.
Да. Я бы хотел один вопрос тебе задать.
Подожди, одну вещь заговорю. Значит, смотрите, естественно, у нас сегодня вечер посвящен Андрею Дмитриевичу, но давайте мы будем понимать, да, что это группа гениев. Например, математические расчеты и по атомной бомбе, и по водородной бомбе делал, как его считают, главный гений Ландау. Понимаете? Зельдович, Харитон, Гинзбург. Вот не было бы слойки, если бы Гинзбург не придумал вот эту лидочку. Вот это твердое, не радиоактивное, значит, водородное топливо, которое, собственно говоря, взрывалось, где происходил синтез. Вот вы спросили о Теллере, да? Вот в чем заслуга Сахарова? Атомную бомбу 49-го года мы делали по американским чертежам. Вы, наверное, знаете эту историю, да? 200 физиков в Лос-Аламосе передавали чертежи советской стороне. 200 физиков. Часть из них нашли, значит, казнили, часть уехала в Великобританию, как Фукс, часть не нашли. Но по некоторым оценкам 200 американских физиков передавали. И у Курчатова не просто были схемы, у Курчатова были чертежи. И он просто, они делали дюймы, переводили в сантиметры. И наша первая бомба 49-го года – это копия до миллиметра американского толстяка. Но Сахаров – абсолютно другая история. Слойка – его идея. Никаких подсказок, никакой разведывательной информации. 100% его копирайт. Царь-бомба – 100% его копирайт. Идея рентгеновского обжатия, которую я не понимаю, как можно… Вот мне рентген когда делают, меня ничего не обжимает.
Ну, слава Богу.
Да. Как это, вот, как рентгеном можно сжать вещество в 1000 раз, я хоть убей. Вот может Бунтман, я не понимаю.
Но, нет, я уже тебе сказал.
Да, но оно сжимает, понимаете? То есть это объяснить невозможно, но оно сжимает. Это Сахаров. То есть токамак — это Сахаров и там вдвоем. Да? То есть есть ряд идей, которые с полным основанием могут, мы можем с полным основанием говорить, что это Сахаров. И в этом, конечно, его гений и как физика, и как конструктор.
Слушай, я хотел бы тебе задать вопрос вот в продолжение в чем-то и вашем, когда вы спрашивали про, есть ли аналоги у американцев, меня даже больше интересует аналогичные фигуры. Меня даже больше интересует вот то необычайно сложное отношение к Сахарову как общественному деятелю и как человеку, осознавшему и пошедшему гораздо дальше в осознании и того, что он делает, и в чем опасности и советской системы, и для людей, для мира и так далее. Вот как ты вот видишь вот это даже очень серьезное отторжение Сахарова.
С чьей стороны?
Со стороны ученого сообщества очень во многом. Сахарова как общественного деятеля.
Ну, не совсем это было так. Я вот вам сейчас...
Я огрубляю.
Да.
Я огрубляю, но дело в том, что вот локтя именно верного локтя полной поддержки и явного почти не было.
Значит, Солженицын писал о подлой и продажной, извините, это не я, это Солженицын, о подлой и продажной советской научно-технической интеллигенции. В том числе в связи с травлей Сахарова. Подлая и продажная. Тем не менее, когда... Значит, первое письмо было академиков, по-моему, в 73-м году против Сахарова. Потом, когда ему дали Нобелевскую премию мира в 75-м году, было второе письмо советских академиков с осуждением Сахарова. Подписали, тоже сейчас очень актуально, да, кто-то что-то подписывает, кто-то что-то не подписывает. Вот. Подписали 72 академика. Но что интересно, кто не подписал? Нашлись 5 академиков великих, которые не подписали, отказались подписывать. Я прям вот хочу их, вот давайте вспоминая Андрея Дмитриевича, их тоже вспомним. Виталий Гинзбург, друг, соратник, с которым делали Лидочку, не подписал. Яков Зельдович, руководитель как раз разработки слойки. Интересно, что Сахаров никогда не был первым руководителем, тоже интересно. Никогда не был первым руководителем. Вот, скажем, в отличие от Курчатова, от Харитона, от Зельдовича, никогда не был первым. Он всегда был там вторым, третьим, но при этом решающие идеи давал он. Зельдович не подписал. Конторович, Нобелевский лауреат по экономике, не подписал. Петр Леонидович Капица, который не только не подписал, а когда уже очень старый, ему было 84 года, он написал Брежневу в 81 году, когда Сахаров держал голодовку в Горьком. А, кстати, я забыл сказать, что Сахаров держал... Голодовка сейчас тоже актуальная тема, как вы знаете. Сахаров держал 3 голодовки в Горьком. И 2 голодовки он держал еще в Москве в 70-е годы. 74-76 год, по-моему. Как правило, он держал голодовки, когда кого-то из его родственников или когда Елену Георгиевну не выпускали там, на лечение за рубеж. В 81 году Капица не только не подписал письмо, осуждающее Сахарова, он написал письмо Брежневу. Леонид Ильич, я старый человек, мне 84 года, да выпустите вы, поберегите Сахарова, это наше достояние, это наш великий советский физик. Вот так. И пятый, Юрий Борисович Харитон. То есть были 5 великих физиков, которые не подписали. Поэтому я думаю, что...
Да.
Да. Поэтому я думаю, что мы вот эти... Да. Я специально себе выписал, чтобы никого не забыть. Мы эти имена тоже должны помнить, потому что эти люди значит, в Брежневско-Андроповском СССР совершали поступки. И когда да, шла травля, и когда Сахарова изображали дьяволом, и подкаблучником, и слабаком, и выжившим из ума идиотом, которым крутит жена еврейка, на деньги американских фашистующих сионистов, я цитирую буквально то, что писалось тогда в «Правде» и в журналах.
Еще более мягкий вариант, вы понимаете, вот такой наш любимый, я бы так сказал, почти даже благородный бытовой вариант. Ну вот зачем он? Ну он только хуже делает. Он столько мог сделать для физики вот сейчас в это время. На что он себя распыляет? Да, понятно, есть проблема. Но он все равно стенку не пробьет, понимаете? Большой ученый мог бы... Вот это распыление таланта еще полезнее. Ну да, но вот зачем он это делает? Знаете, вот когда мне сын мой, когда сейчас делал передачу, вот, «Дилетанты», как раз вслед номеру о Сахарове, он переслушивал Елену Георгиевну, на Нобелевскую лекцию, И вот, кстати, об отсутствии там человека, вот там я человек сухой, там закрытый, да. Первое, что было написано, вот сейчас, то, что сказал Боннер, сейчас Андрей Дмитриевич стоит на улице, и он солидарен с объявившим голодовку своим другом Сергеем Адамовичем Ковалевым. Где Нобель, где Стокгольм, а где Сергей Адамович? И вот это постоянное напоминание, и вот я подумал, да, вот плевать на Нобеля, плевать там даже, прости Господи, на короля шведского, который там сидит. Но это обязательно, вещи, которые обязательно надо сказать. И когда зашиканный Андрей Дмитриевич Сахаров, и вот ты говоришь, когда он повторял, так же тихо, и он повторял. И вот эта история про девочку, которую он повторял, она почему-то абсолютно врезалась тогда из 89-го года. И он настаивает. И половине зрителей как-то неудобно. Вот знаете, это ощущение того, что сейчас происходит что-то замечательное. И жалко Сахарова, но и как-то и неудобно.
Неловко.
Вот какая-то вот эта всеобщая неловкость. И вот не знающий, что делать... наверху, на трибуне, не знающий, что делать Горбачев, абсолютно не знающий. У которого, между прочим, тоже такое было ощущение. Вот сейчас мы по-другому, криво-косо проведем то же самое, о чем сейчас говорит Андрей Дмитриевич. А он сейчас настраивает весь зал. И так тяжело.
Ну, есть миф, что Горбачев ему затыкал рот. На самом деле, он 8 раз ему дал выступить за 13 дней. То
есть он гораздо больше регламента.
Сахаров, по-моему, больше всех выступал.
Я готовил передачу, Я буквально с секундомером, вот когда напоминают раз, два, три, четыре, пять о регламенте, Андрей Дмитриевич напоминают. Там дают постоянно сказать, но вот у меня сложилось ощущение, что вот Горбачев еще, Андрей Дмитриевич, черт возьми,
завершайте,
чуть-чуть
да.
Помолчи, вот сейчас мы все это проведем по-другому.
Я у Георгия Горелика прочитал в книге о Сахарове удивительную вещь, не знаю, как вот правда или нет, он утверждает, а это лучшая, одна из лучших книг о Сахарове, он утверждает, что Брежнев превозносил Сахарова на самом деле. Решение, когда, значит, его выслали, знаете когда? Его выслали в начале 80-го года, после того, как Сахаров выступил резко и публично против ввода войск в Афганистан. И предсказал эту катастрофу. И опять оказался прав. Вот. И, значит, решение было очень жесткое. Решение Политбюро было, знаете какое? О полной изоляции. То есть планировалась полная изоляция. Что значит полная изоляция? Это жесткий домашний арест. То есть они с Боннер должны были сидеть на квартире у себя в Горьком, никуда не выходя, под опекой спецслужб, в полной изоляции. Елена Георгиевна ездила в Москву, привозила почту, передавала воспоминания, которые Андрей Дмитриевич писал, в ссылке, передавала его работы и так далее. Это продолжилось при Андропове, я с удивлением об этом прочитал, что режим при Андропове... А самый жесткач, простите за выражение, был при Черненко. Вот эти вот, сколько там было у Черненко, месяцев 11, кто помнит? Вот этот был период совершенно серый, мрачный, бессмысленный, идиотский. Вот в этот момент они выполнили решение, уже после смерти Брежнева и Андропова, они выполнили решение о полной изоляции, и вот это была самая длительная его голодовка. Если не ошибаюсь, представьте себе, 167 дней голодовка. 167 дней с несколькими принудительными госпитализациями и принудительными кормлениями. И я думаю, что вот такая ранняя смерть Андрея Дмитриевича, сколько ему получается было, 68, это, я думаю, в том числе последствия и полигонов, и испытаний, и тех мучений, и травли, кстати говоря, травли 70-х, потому что морально травлю очень тяжело переносить, и мучения, которые он испытал в Горьком во время этих принудительных кормлений. И еще, Сергей, ты сказал, что вот... травила интеллигенция, я уже сказал, что не вся травила.
Да нет,
и еще
не
один факт,
травила, а так...
Еще один факт интересный, что его же еще требовали из Академии вышвырнуть. Его же лишили в 80-м году трех званий Героя соцтруда. Ленинской премии, Сталинской премии, то есть всех званий и наград, и хотели выкинуть его из Академии. Так что произошло? Значит, во-первых, его не уволили из ФИАНа, сейчас увольняют запросто, как вы знаете, несогласных. Его оставили в ФИАНе, Физический институт Академии наук, и вот тот друг, которому я сегодня звонил, которому не довелось стать его аспирантом, он мне сегодня такую интересную деталь рассказал, Алексей его зовут, моего друга. Ты знаешь, говорит, я когда учился в физтехе и бывал в ФИАНе, у Сахарова не было кабинета. А это как раз конец 70-х, начало 80-х, когда его выслали. Но был кабинет, на двери которого висела табличка с тремя фамилиями. Одна из них была Сахаров А.Д. Академик. А когда, говорит, ты заходишь в комнату, там стоял пустой стол. Без единой бумажки, потому что как бы он мог работать из ссылки, да, где он почти 7 лет пробыл. Но ФИАН сохранил рабочее место, не уволил, сохранил стол и табличку. Согласитесь, это тоже что-то, да?
Это абсолютно точная вещь. Это,
да, брежневско-андроповское время.
Те, кто работал
вот.
В ФИАН.
И академия, академики отказались его изгонять. Они подписали письма, да, вот эти 72 подписали письма, осуждаем, все такое, но он остался академиком.
И там еще с прекрасной, вот тогда такие вещи действовали у академии, когда... Нужно только намекнуть, знаете, когда это было? Были прецеденты. Вот у нацистов были прецеденты. И сразу так.
А знаете, кого Гитлер одним из первых исключил из Академии прусской? Альберта Эйнштейна.
Ну, да.
Сереж, извини, это был аргумент Капицы, когда зашла речь, аргумент что давайте, Капицы, давайте мы Сахарова исключим. Капица как бы в сторону так, ну да, говорит. Гитлер первым Эйнштейна исключил.
Причем это
после этого, после этого тема с Сахаровым
было сказать,
была снята.
Даже первым не первым, даже это было. Не важно, вот, но вот это замечательное, да, конечно. Вот да, это, да, вот
да,
это
да.
Хорошо.
Ну да, говорит, Гитлер Эйнштейна исключил. Ну. И Сахаров остался. И потом стал депутатом народных депутатов. Я, кстати, сегодня вот с Иосифом и Сергеем, они видели живым Сахарова. Мне не довелось. Я чуть-чуть позже в Москве появился.
Кто ближе, кто чуть подальше.
Да, да, да. Но я, конечно, видел эти выступления по телевидению потрясающе. Все у меня перед глазами стоит.
Да. Ну что ж, друзья, вот есть один вопрос, еще два. Два вопроса.
Давайте.
Или комментарии. Или что-то там еще?
Включено, да?
Да.
Но, к сожалению, подписали документы, письма не только ученые. 74-75 год. Два. Первый курс, автомобильно-дорожный институт, комсомольское собрание. И вот нас собирают, говорят, очень важное собрание. Собрали весь курс, нас много. Ну, пришли, отметились. И в силу того, что я очень не люблю собрание, потихонечку вышла, забыла войти. На следующий день спрашиваю, говорю, ну что там было? Да какого-то Сахарова там письмо писали. Представляете, такой подлец предал это самое родину, раскрыл секреты дорожной бомбы. Вот. Я говорю, да, ну надо же. Вот Бог миловал, не подписала.
А там прям требовали еще и подписать?
Да, да, собрали всех под это самое, все студенты. 17 лет, первый раз услышали фамилию Сахарова. И такие мероприятия происходили и в рабочих коллективах, я знаю.
Да.
Я помню, папа мне рассказывал, он был главным инженером. Ну и просто в Солженицыно то же самое. Он собрал потом все журналы Солженицына дома, отнес на работу в сейф. Ну вот, чтобы, не дай бог, чего-то. И у них тоже было собрание такое, их заставляли подписывать.
Ну, вы знаете, советская практика, все как один либо поддерживают, либо все как один осуждают. Тоталитарное общество.
Не читал, но осуждают.
Не читал,
да,
но
да,
осуждают.
Да,
да,
именно,
да. Да, здравствуйте. А можно такой вопрос? Какие у них были, у Сахарова, взаимоотношения с Берия? И менялись ли эти взаимоотношения потом? Что он потом сам говорил, допустим, ну понятно, что много, наверное, не скажешь, но вдруг что-то скажешь.
Ну, кое-что мы знаем об этом.
Спасибо.
Да, я сначала, спасибо огромное за вопрос. Смотрите, я сначала вот отреагирую, вот вы, спасибо вам за ваше комсомольское воспоминание. Я чуть позже учился, нас, слава богу, уже за Сахарова не сгоняли. Вот. Я поступил в 83-м году, когда Сахаров был, значит, в Горьком, и, видимо, это уже было не актуально для советской власти, сгонять наше поколение, подписывать против Сахарова. Вот. Но, что важно сказать, про секреты. Сахаров и в воспоминаниях, и в интервью неоднократно повторял: я дал пожизненную подписку. И я, если я слово дал и я подписал, я до конца дней эту подписку выполню. Он ничего никогда, ничего и никогда никому не выдавал и не рассказывал. Это пример отъявленной лжи, которая, и более того, когда иногда его спрашивали, вы диссидент или нет, он говорил, я физик. И он, и вот, кстати, очень интересный момент, его позиционировали как врага государства. А Сахаров себя воспринимал и был государственным человеком. Он свою миссию видел в том, что он создал ядерный щит, и он обязан сделать так, чтобы этот ядерный щит не привел к гибели человечества, и сделать так, чтобы был мир, прогресс и интеллектуальная свобода. То есть он себя воспринимал как государственный человек, а его подавали как предателя Родины, раскрывателя секретов и так далее и тому подобное.
Берия. Да.
Берия. Значит, Сахаров, это опять, вот я все время это, Альтшулера цитирую, чудо-чудо. Чудо. 48-й год, его берут на термоядерный проект рядовым работником. Через несколько недель он придумывает слойку. Через несколько месяцев слойка утверждается как основное направление. И Сахаров начинает попадать на самый высокий уровень. Он встречался неоднократно с Берией. Он встречался лично с Хрущевым. Его знало, он был секретный физик, но все политбюро его знало. Он сам пишет, история была, Альтшулер об этом вспоминает, поразительная. Проводили совещание в Кремле по ядерной тематике до 3-4 часов утра. А он молодой кандидат наук, а жили они на этом самом, на Октябрьском поле. Вот. А у всех академиков машины с водителями, а у Сахарова нет машины с водителями и нет такси. И Альтшулер рассказывает поразительную вещь, что вот они закончили по ядерной тематике там у Берии. Он выходит, Иосиф, буквально на Васильевский спуск. 4 утра. А его какой-нибудь там Зельдович или Харитон спрашивает: Андрей, тебе как? Надо тебя подвезти? Не-не-не, он же скромный был. Не-не-не-не, все хорошо. И потом, говорит, часа два фигачит пешком до Октябрьского поля. Поэтому отношения были какие? Я думаю, что вот он вспоминает Сахаров, что когда они жили в Арзамас-16, город Саров, это тоже, представьте, чудовищная картина. Значит, сидят физики, действующие будущие нобелевские лауреаты, мировая элита науки, они выписывают себе американские физические журналы и читают их на английском языке, чтобы быть в курсе. Они создают атомную бомбу, водородную бомбу. И каждое утро под окнами квартиры, пишет Сахаров, проходит колонна зэков в бушлатах. Потому что зэки строят дома, строят лаборатории, строят объекты. И вот это, как это назвать, я не знаю, что-то, как Оруэлл, да, или как Кафка, что-то невообразимое сочетание. Академики живут в коттеджах, у них прислуга, у них эти самые, как их сказать-то, скатерти, вот это все, хрусталь. А под окнами у них в кирзе маршируют обритые на голову гулаговские зэки, которые строят этот закрытый город. Но Сахаров честно признается, что в то время он не задумывался об этом. Он был полностью поглощен атомным проектом. Он искренне верил в советскую власть. Он искренне верил в то, что они делают ядерный щит Родины. Что если они не сделают бомбу, то американцы нападут и уничтожат. Что, кстати, скорее всего, так и было бы. Вряд ли бы американцы устояли от соблазна ударить. И поэтому вот он видел эти колонны зэков. Он понимал, что это рабы, он понимал, что это диктатура, но это тогда его не заботило, так, как это стало его заботить через 20 лет.
Ну, я думаю, соответственное отношение к Берии тоже.
Берия, начальник, эффективный, перед ним ставится задача, нам нужно это, он это делает. Столько-то урана, он строит комбинат, столько-то плутония, строит комбинат. Понимаете, о чем я говорю? То есть отношение как к эффективному начальнику. Но со временем, вот переломным стал 20-й съезд, 56-й год. К Хрущеву Андрей Дмитриевич относился очень хорошо. Хотя они ссорились. У них была огромная ссора в 1961 году как раз по вопросу запрета испытаний. У них была огромная ссора, у них был конфликт. Но когда Никита Сергеевич в 1971 году умер, что сделал Андрей Дмитриевич? Послал телеграмму очень теплую, очень человечную семье с самыми глубокими соболезнениями. То есть десталинизация хрущевская очень сильно на него повлияла. И он стал антисталинистом, и уже в размышлениях 1968 года он пишет, что задача полной десталинизации – это одна из главных задач. А еще в каком-то году, сейчас я попробую вспомнить, чтобы не ошибиться, Генри, журналист, собирал подписи против ресталинизации при Брежневе. Я думаю, 1965-1966 год.
Это перед 23-м съездом.
Какой это год?
66-й.
66-й. Вот в 66-м году было письмо академиков, литераторов, деятелей культуры, которые обратились к Брежневу о недопустимости ресталинизации. И Сахаров его подписал. Поэтому с Берией у него были рабочие отношения, но потом он стал убежденным антисталинистом.
Вот интересно, конечно, как думал тогда человек, вот, когда Берия арестовали, расстреляли в 53-м. Вот как человек, который думает, человек умнейший, да, ученый, очень большой ученый, но знающий в какой-то степени советскую жизнь, ее устройство. Вот он верит в английского шпиона.
А думал ли он об этом?
Не знаю.
Ну, был Берия, стал Малышев, министр. Работы продолжились. Потом Славский, Ефим Павлович. Он потом задумался. Он начал думать об этих вещах с конца 50-х. Вот. И потом у него пошло вот это колоссальное развитие переосмысления, 60-е годы, 70-е. В 70-е годы это был совершенно другой человек. Вот с точки зрения понимания мира, гуманизма, прав человека, внешней политики, был совершенно другой человек.
Я думаю, что сам путь, вот это осознание, вот эта работа, это знание и незнание. И он пишет об этом ведь всегда честно.
И смотрите, как интересно, жизнь, да, на три части по 20 лет, да, распадается. 21-й, 48-й, вход в атомный проект, ровно 20 лет в атомном проекте, 48-й, 68-й, и ровно 20 лет, 68-й, 89-й, это правозащитная деятельность, это ссылка 7 лет,
ну,
это,
да.
Это съезд и так далее.
89-й, один бонусный год, да.
7 месяцев, да. Депутат, 7 месяцев депутат, и какой след оставил? Вот эти, да. 7 месяцев, какой след... У меня еще было видео, но куда-то мы его потеряли. Я хотел показать вам кусочек его последнего выступления на съезде, где он первое говорит, надо принять декрет о власти, отстранить КПСС от власти. Второе, убрать шестую статью Конституции о монополии КПСС на власть. И третье, принять демократическую конституцию. И вот он за последние 4 месяца жизни он успел написать демократическую конституцию, оставить ее нам в наследство, и она до сих пор еще не реализована.
Друзья, спасибо вам большое. Спасибо.
Спасибо вам огромное за интерес и внимание.